Особое мнение.
Часов 7:07. Мы продолжаем пятничную линейку прямых эфиров на 91.2 FM. И это второй выпуск программы «Особое мнение». У нас не меняется ведущий на проекте «Особое мнение», но, естественно, меняется гость. И сейчас мы уже слушаем по текущим событиям главного редактора портала 59.ru Олега Каневских. Олег, привет.
Ой, как редко ты меня представляешь в этой должности. Всем привет, конечно. Да, вновь я в этой студии.
Ну, смотри, первая история, о которой я тебя хотел спросить, это история, которая касается вчерашнего митинга в защиту зоопарка.
Строительство зоопарка.
Да, в защиту строительства зоопарка на площадке в Черняевском лесу.
На площадке у ДКЖ, я называю это дело.
Твое конкретное отношение к этой площадке мы оставим пока за скобками. Сейчас твое конкретное отношение к вчерашнему мероприятию.
Да, у меня слишком сильны воспоминания, как мы школой бегали на лыжах в тех местах как раз. Поэтому площадку мне жалко в любом случае, как и стадион. Что же касается митинга, вот совершенно интереснейшая вещь. Вроде как услышал такой упрек, что, мол, митинг проводится по той дороге, где должен проехать Бабич. Крайне смешно. Ну, серьезно. Вот то, что меня очень сильно... Представляете, кортеж высокого чиновника Бабича, полпредов ПФО, и он должен увидеть митинг. Ребят, ну, давайте мы конспирологические все версии как-то будем фильтровать, да, как минимум. Это с одной стороны. С другой стороны, сама структура его проведения – это конец 90-х, лихие розовые 90-е, честное слово, потому как там можно было за один день заработать столько, сколько ты зарабатываешь за год. И ты видишь вот те технологии выборные, да, которые тогда начали только практиковаться. Еще никто толком не умел и не знал, как применять эти технологии. Но уже пытались. Вот как мы с тобой разговаривали, когда на одного реально заинтересованного человека приходится 9 клакеров, да, это как минимум неправильно. С другой стороны, эти 9 клакеров, они же деньги получили, значит, должны отработать. Господи, ну хоть состав-то подбирайте, у вас труппа не поет, не пляшет. Вот такое вот у меня отношение. Я уж не говорю о том, как начали освещать это дело. Ребят, ну, раз вы говорите, что это частная инициатива общественной организации, так пусть и освещает ее общественная организация, а не сайт perm.ru. Как минимум, вы много видели релизов либо корреспонденций от общественных организаций, которые размещаются на краевом портале? Роман Сергеевич.
Ну, я...
Нет, вот на конкретный вопрос.
Нет, скажем так, ну, видел, конечно. Допустим, на краевом портале вполне может размещаться корреспонденция о том или ином спортивном событии, которое не проходит под эгидой администрации, но, тем не менее, для края может считаться более или менее
грубый,
важным.
Ты грубый и неинтеллигентный. Ты взял за уши федерацию спортивную, да, общественную организацию, и притянул ее на перм.ру. Это несправедливо.
Нет, ну, тем не менее. Просто ты спросил, я ответил. В таком же абсолютно раскладе я могу допустить, что, допустим, деятельность фонда «Дед Морозим» какой-нибудь акции тоже может засветиться на портале Перм.ру. Ну, то есть, это нормально.
А за защитники?
Может быть, и за защитники, если действительно акция стоящая и большая. То есть, я это допускаю.
То есть, как исключение, подтверждающее правила. Вот так я отнесся к этому, да. Неграмотность организаторов. Я ничего не имею против самого мероприятия. Это войнушка, она и в Африке. Войнушка, пусть воюют. Честное слово. Ну, как это все было организовано, это очень похоже на партийные указания, пришедшие из Москвы, прошедшие 24 руки 56 чиновников. Здесь рыбу заворачивали, здесь мы читать не будем. И выпустили это на улицу. Господи, ну вот кого организаторы держат за идиотов?
Ну, с одной стороны, можно посчитать, что кого-то держат за идиотов, а с другой стороны, ведь у каждого мероприятия, которое организуется и проводится, есть адресат. Может быть, просто не мы адресаты.
Хорошо, не мы адресаты. Непогода. Вечер. Моя мама, престарелая, идет домой. Вот ты всерьез уверен, что она будет вдумываться в это дело? Ну, да она домой хочет.
Она, наверное, нет, но когда надо отчитаться по количеству мероприятий за и количеству мероприятий против, то для галочки вполне сойдет.
Для галочки. И снова возвращаемся. За кого нас держат организаторы? Вот серьезно, потому как если это действительно хорошо спланированное мероприятие, так вы и делайте его хорошо спланированно, с нормальными людьми. Не люди, которые вообще непонятно, что они здесь делают, пришли подержать бумажку. А с людьми, которые хотя бы в теме.
А дальше, собственно, вдогонку. Ведь и противники проекта переноса зоопарка на площадку ЗДКЖ проводят мероприятия, разные мероприятия. Публичные, там у них и какие-то зарядки, и какие-то пресс-конференции, и что-то еще. И у них наверняка тоже не всегда получается попасть в стопроцентное яблочко такое. Но, тем не менее, вот у меня лично создается ощущение, что противники проекта ведут как-то более спланированную, что ли, работу.
Да не. У нас же дух противоречия совершенно классная мотивирующая составляющая. Так вот, этот дух противоречия, ты, по-моему, единственное, что привлекает массово людей на тех, кто защищает от застройки этот участок. Потому как разумных доводов и защищать я тоже толком не слышу. Ну, серьезно, потому что там все обещают, что сохранят деревья, экосферу сохранят, да? Там жилая застройка дальше не двинется, хотя как она может двинуться, тоже не понимаю. То есть разумности в этой войнушке я вообще не вижу.
Ну, а теперь, собственно, к самому проекту. Зоопарк и его переезд на площадку ЗДКЖ. Сам по себе проект у тебя вызывает какие-то отторжения?
Ром, ты же знаешь, кого спрашиваешь, да? Я крайне болезненно относился к разрушению локомотива. Крайне болезненно относился к разрушению спортивной базы. Крайне болезненно относился к тому, что...
Ну, там сразу вдогонку. Скорее, не локомотива, а Дзержинца все-таки. Локомотив-то еще там
локомотив
на своем же месте.
Дзержинца, простите.
Дзержинца, конечно, да. Но
до локомотива руки дойдут.
Ну, я надеюсь, что нет, опять же.
Надеюсь. Я надеялся, что и Дзержинца.
Там собственники у локомотива посерьезнее, чем...
Ну, другой разговор.
Собственники Дзержинца на тот момент. Ну, да. Я понимаю, о чем ты сейчас. То есть, когда на месте стадиона ты видишь там жилую застройку...
Меня это ломает. Вот серьезно, что студенческая база спортивная, я понимаю, что она не всегда отвечала своим функциям, но, тем не менее, сам по себе спортивный объект разрушать нельзя, это, в этом я убежден. Что касается самой площадки ЗДКЖ, ну, я назову спиток способов облагородить и сохранить, ничего там не строя. Да, это с одной стороны, с другой стороны... Люди сведущие прекрасно осведомлены о том, что собственность учреждения за Пермский зоопарк уже передан участок. Так какого шлешего вы переигрываете-то? Развивайте город вглубь, да? Не надо усугублять. У меня здесь в студии был эксперт, да, директор Новосибирского, по-моему, зоопарка. Нет, Московского зоопарка. Что ж я так? И он сам лично рассказывал здесь, какие пробки рождает посещаемость зоосада в выходные дни. Это же будет и там. Бедный и светлый микрорайон имеется в виду. Несчастные люди, которые там сейчас вот в пятиэтажках живут. И не только в пятиэтажках, я думаю, что и до стекляшки, до старых девятиэтажек тоже дойдет вся эта транспортная волна. Это будет плохо для окружающих. Это будет плохо для транспортной инфраструктуры. Это будет хорошо для посетителей зоопарка. Возможно, потому что не надо будет выезжать за город. Хотя... Бог его знает. Крупные торговые центры со спокойной душой организовывают автобусную доставку. Почему нельзя сделать к культурно-развлекательному комплексу, который задумывался? Я этого крайне не понимаю. Инфраструктуру тянуть тяжело там и так далее, и так далее, и так далее. Вы думаете, что в Балатовском парке инфраструктуры меньше тянуть? Не понимаю. Это соизмеримые вполне себе расходы, как... сторонники строительства за пределами Перми, за пределами границы города говорили. Так что тут спорных моментов гораздо больше. Согласен, удобно. Согласен, что лучше приехать к Газнаку, к ДКЖ, чем тащиться к восточному, это еще восточный, по-моему, обход, да? К восточному обходу.
Ну, там, конечно, не совсем уж к восточному обходу. Надо сказать, что все-таки доехать-то надо всего лишь до Южного. Но
нет, знаешь, я-то как думал. Вот, если там будет такой развлекательный комплекс, это значит, наконец-то этот дурацкий выезд с Бак-института...
приведут в порядок.
Приведут в порядок.
Приведут в порядок, да. Ну, здесь, конечно, да, это был, наверное, один из самых трэшевых выездов, въездов с обхода на обход, ровно до тех пор,
пока... Он остается, по-моему, одним из самых
тяжелых. Ну, почему? Я просто скажу, сейчас же появился дублирующий Садовый.
Нет, остается, имеется в виду, что он и сейчас самый плохой.
Им, по крайней мере, можно уже не пользоваться в таком режиме.
Это правда.
То есть, да, можно уже не пользоваться. Вот. Ну, и тут народ, конечно, еще напоминает нам про автобус с детьми из края Соликамск-Березники, как они будут сейчас до окружной дороги в час пик добираться. Ну, это вопросов...
Как они будут добираться через весь город, мне гораздо интереснее. По объездной доехать проще, поверьте мне. Даже вот в том одище, который вы обсуждали с предыдущим гостем.
Теперь давай к следующей истории. Зоопарк, там, дела еще вершатся. С галереей, похоже, уже сделаны какие-то принципиальные шаги. По крайней мере, никто принципиально сейчас не против переезда галереи в Авкиу. Но говорят, что, конечно, очень много надо переделывать внутри самих казарм. Вот коммерсантовский материал, спасибо, да. Славе Суханову, огромный, шикарный абсолютно материал. Сегодня мы... пообщались с Юлией Таврезьян по поводу этой самой статьи. Она говорит, что выгодное место, безусловно. Она говорит, что место устраивает, безусловно. Ну, и она же говорит, что, конечно же, конструктивные особенности зданий и необходимость переделывать, она вызывает большие опасения. Но предположим, что галерея все-таки переедет вот в Авкию. Что будет все соблюдено, построено, сделано, и галерея туда переедет.
Откуда уверенность такая, что все будет соблюдено и построено?
Предположим, что само место тебя не напрягает? Все в порядке?
Само место абсолютно не напрягает. Я люблю это место. Но, к сожалению, редакция пермских новостей, в которых я имел честь трудиться, располагалась как раз там. И примерное техническое состояние здания знают многие, я в том числе. Это отвратительный с технической точки зрения вариант. Один из самых отвратительных. Там надежные только стены. Все остальное, это проще построить новое. Хорошее название, да, блока программ, особое мнение. Поэтому можно говорить, не стесняясь. Я уверен, что госпожа Таврезьян, Юлия, простите, пожалуйста, хватается, как утопающий за соломинку. Просто другого варианта уже нет. Поэтому Юлия Таврезьян будет говорить, да, это хорошо. Только ради того, чтобы что-то решилось. Поступать с не самыми маленькими, не самыми скромными фондами художественной галереи именно вот так, это ставить под большие риски, все эти фонды. Абсолютно. Попробуйте потом застраховать это все в транснациональной компании страховой. Не сможете.
Олег Книвских, особое мнение. Мы вернемся буквально через минуту. Сейчас небольшая пауза, перерыв на рекламу.
Как я терпел.
14:22 особое мнение.
У меня,
да.
Насморк.
Ну, бывает такое, да.
Это, кстати, самое большое неудобство, которое доставила мне вот эта аномальная погода.
А в целом с аномальной погодой как? Согласен? Как тебе вообще такой октябрь-то? Понравился, не понравился? Что, у меня вдруг резко и неожиданно накрыло на днях ощущение того, что надо уже бежать за елкой, а потом слышишь календарь. Да нет, не надо, да все в порядке еще вроде.
Нет, самое страшное, Роман. Знаешь, что будет? Когда сейчас 4 дня будет холодно, а потом неделю плюсовая температура, а потом снова холодно, и ад начнется по новой, понимаете? То есть мы такие все, пошугали в жешечках, фейсбучечках, твиттерах чиновников, потроллили их везде, где могли. Вы подождите, еще останавливается. Ад только начинается. Серьезно. Шандарахнет так, что мало не покажется. Смотри, что происходит. Во-первых, я с тебя плагиачу по поводу бросающих, паркующихся водителей на ночь. Или с кого?
Да нет, нет. Почему? Все в порядке. Ты свое мнение высказываешь, говори.
В общем, я не помню, кто из коллег сказал, но, в общем, расстреливать их надо и так далее. Или как там, давить их надо из ночного дозора. Так вот, я сегодня утром увидел совершенно потрясающую картину. Подснежник на улице Чернышевского. Он стоял там с понедельника, мешал вывозу снега. Сегодня виртуозный трактор, виртуозный, он объехал его. Отвальчик снега, вот от номера до края отвала, 25 сантиметров максимум, а то и меньше. То есть тракторист, виртуоз, он его объехал, он почистил все эти карманы. И этого вот подснежника объехал. Так вот зло-то и весь ад вот в этих подснежниках. Серьезно, к тех, кто к дороге относится, как к лужайке для пикника. Вот это самые потрясающие люди в нашем городе, честное слово.
Ну, здесь мне кажется, что эта проблема скоро будет решена, и решена она будет буквально за несколько лет.
За несколько лет?
Да, проектом платных парковок. Ну, то есть, собственно, как только городское пространство будет поделено на участки, за стояние на которых будут браться деньги, проблема подснежников начнет решаться сама собой. Мне так кажется. Если грамотно разбить территорию города на вот эти платные участки, будет понятно, что стоять надо не здесь, это слишком дорого здесь стоять.
Не-не-не, я вот этот дзен, да, он у меня выключился во вторник. Серьезно, когда я не мог утром рано заехать на парковку к нашему офису. Все, дзен выключился. Он в понедельник включился, во вторник выключился. Слушай, все решили. У нас муниципальные территории почищены. Частников ты сколько шпынять будешь?
Не знаю.
Вот. И я не знаю. Поэтому комплексное решение одними платными парковочными местами не решится. У нас, во-первых, не тот парк эвакуаторов. Во-вторых, с эвакуацией с судебной точки зрения не все так просто. В-третьих, что делать с водителем, который поставил, не нарушая правил, машину? Не нарушая правил. Без заужения. Он просто стоит в кармане, и она мешает чистить карман.
Ну, я еще раз говорю. Мне кажется, что эта проблема будет решаться введением платного парковочного пространства. Потому что в центре города поставить автомобиль на ночь в карман будет слишком дорого.
В центре города. А в других местах люди не ездят?
Хорошо, но пройдет 10 лет, и эта территория все равно расширится. Мы же на московском примере видим, как она растет. Сначала там это небольшой пятачок, ограниченный там десяткой улиц, потом пятачок ширится, и в конечном итоге мы получаем пространство, в котором, ну вот, уже неудобно стоять в кармане.
Почему-то слышу нотки Максима Леонидовича Киса. Вот Максим Леонидович тоже уверен в том, что это одно из решений проблемы. Вот. Но он всегда, по-моему, добавляет во всех комментариях, что от изменения сознания жителей все равно ничего не изменится. Потому как, ну, почистим мы там, первой категории дороги, второй категории. Останутся многочисленные проезды, куда вот эти люди переедут. Коллапс начнется внутри дворов, Вот как раз на межквартальных проездах, на второстепенках, которые идут вдоль основных трасс, которые не будут входить в зону или будут обслуживаться подрядчиками, которые там торговые центры, опять же. Вот. И все, коллапс просто переедет, он не разрешится, мне кажется.
Может быть, может быть. Может
Хотя
быть,
очень так. хочется жестких мер.
Особенно спорить не буду. По мне, в данном случае, если проблема в припаркованных на улицах автомобилях, то, значит, нужно создать такие условия, когда парковаться на улицах будет неудобно. И если это нужно сделать с помощью регулирующих мер в платного парковочного пространства, значит, нужно сделать так.
Как в старых американских боевиках. Подъезжает шериф и из кольта стреляет колесо.
Нет. Почему? Просто как в классической американской ситуации большого города, когда ты возвращаешься к своему автомобилю.
А там блокиратор надо на колесе.
Да, и там порядка десятка квитанций уже у тебя под дворником лежат. Сначала оплати, а потом мы, собственно, посмотрим.
Я очень жду блокираторов.
Потом это... посмотрим, может, и на нем ездить.
Совершенно потрясающая вещь, именно вот эти штрафные блокираторы. Надевают тебе его на переднее колесико. И даже если захочешь, ты уедешь только после визы полицейских.
Да.
Это вот совершенно потрясающе. Ты будешь дальше мешать. Ты будешь платить
больше. Здесь логика очень простая. Очень простая. Тебя эвакуируют, если ты серьезно мешаешь проезду. Но если ты просто припарковался в неправильном месте, при этом не мешаешь, а вот этим вот выездом, что-то... Нет, тебе просто нацепят блокиратор, да, и у тебя будет очень мало времени на то, чтобы оплатить штраф, условно говоря, в $50. Через несколько часов это будет штраф уже в 100.
Это классно. Я очень жду этого момента, потому что сам мотаюсь. Вот я вокруг эхо сегодня проехал трижды, прежде чем нашел место для парковки.
Позвонил бы, мы бы тебе шлагбаум открыли. 14:29, Олег Каневских, особое мнение. Мы вернемся через 3 минутки.
Особое мнение.
14:33, особое мнение, Олег Каневских в этой студии, главный редактор портала 59.ru. Да, привет еще раз. Значит, записочка из зала.
Да, буквально записка из зала. Строительство на вышке 2, дороги нет. Да я знаю, что нет. И не будет дороги в ближайших планах, насколько я понимаю, на 2 года. И нет этой дороги.
У тебя, насколько я понимаю, на вышке 2 земельные интересы. То есть
да, конечно.
Это родной район.
Знаете, такой. Как я решаю эту проблему? Я выезжаю без 5-7.
Ну?
Все. Я выезжаю без 5-7. Если я выезжаю в 7:20... Я могу смело брать с собой бутерброды, термос с кофе, игрушки для детей дополнительные, потому что первые для них наскучат, и развлекаться, стоя в пробке.
Ну, мне кажется, что с этим очень скоро вам придется, Олег, столкнуться с детьми еще с одной историей. Когда там закончат строительство высотки, жить тебе придется в 6.
В 6:20. Да, потому что то, что творится на съезде с Огородникова, улица Мостовая, Бузинская, пересечение с Соликамкой и выезд на площадь Восстания, это вот маленький филиал, маленький локальный филиал дорожного ада. Вот, он маленький, он действительно маленький по площади, только он растягивается вот как раз от площади Восстания до второй вышки, причем по всем дорогам. Абсолютно по всем. Что по Огородникова, что по Соликамскому тракту. Хорошо стоим. Вот честное слово, хорошо стоим. И стоять будем долго. Те, кто планировал так наш город, огромный низкий поклон.
Ну, вообще, ёрничаю, люди, да. Вообще люди, которые, собственно говоря, в городе занимались планированием, именно планированием, они сталкивались в разные периоды с разной городской ситуацией. Вот, например, первая городская ситуация, с которой столкнулся Карл Федорович Мадырах, она была такая. Надо было распланировать город, который стоит вдоль большой реки, потому что есть большая потребность определенному количеству людей прилично жить. И он его распланировал фактически на пустом месте. То есть, одни улицы идут вдоль реки.
реки, помню, другие... что говорил господин Мадерах.
Смотри, еще раз. Одни улицы вдоль реки, другие к реке. И тогда люди, которые проезжали Пермь, уверяли, что он распланирован не хуже Нью-Йорка. То есть он, и это до сих пор видно в центральных наших кварталах, потому что высочайшая связность, очень грамотно сделанный город, вопросов нет.
Люди... Ну, у нас, как минимум, у нас нету таких клиновидных перекрестков, когда вот половина европейских городов.
Обрати внимание, устроены. Европейские города, суть, по сути, да, строились от некоего замка.
От центра,
то есть да. От некого, да, центра, от крепостных стен, поэтому вот эти ответвления, поэтому плохая связность, ну, это, там свои проблемы. Вот. Люди, которые занимались планированием Перми после 40-х годов, они столкнулись с следующей штукой. Заводы ставили в чистом поле. Куда поставили, там работай. Вокруг завода возникает район, а вот теперь уже... Давайте думать, как эти районы будут связаны.
Роман Сергеевич, мы зря потратили 3 минуты, потому что микрорайон на Вышке 2 спланирован совсем недавно.
Ну, это уже совсем другой
клинкор. То есть люди, которые планировали эту застройку, именно планировали. К застройщикам никаких вопросов. Абсолютно, кстати.
А вот тем, кто разрешил?
Кто планировал... Нет, разрешение это уже формальность. А вот те, кто зонирование это нарезал... без пометочки, что отсутствует транспортная инфраструктура, вот тем-то надо как раз поклониться. Я не знаю, к какому холмику мы будем ходить кланяться, честное слово, или к какой кучке. Но кланяться надо. Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и поселить его там.
Меняем тему.
Да.
Меняем, да? Слушатели «Эхо» откликнулись на призыв ФК «Амкар» помочь с уборкой снега на стадионе. Собственно, болельщики объявили призыв. Сегодня с утра обсуждалась эта история в развороте.
Отлично.
Ряд болельщиков уже приходили вчера, на Амкар помогали очищать. Там сегодня акция продолжается. Есть контактные телефоны, там, по которым нужно, если хотите, можно связаться, прийти помочь стадион, убрать стадион от снега. То есть все нормально. Аналогичные случаи в российской футбольной практике не редкость.
Потому что... Даже в Перми у нас как-то было такое.
Вот. Твое личное отношение. С одной стороны, у нас клуб премьер-лиги с многомиллионными бюджетами. Что у них не найдется? Там на пары сотен тысяч почистить там, да, дополнительно?
Не найдется, вот, знаю, что не найдется.
Вот, а с другой стороны, там вполне понятный, кажется, призыв.
Нет, я не тот человек, чтобы ругать подобные затеи. Во-первых, это возможность собраться толпой, пошвыряться там снегом и потом повеселиться с мясом, да? То есть движуха, это хорошо. Само по себе мероприятие, да? Если это с пользой для любимого клуба, то это вдвойне полезное мероприятие. Отделять болельщика от клуба нельзя. Когда косячит болельщик, наказывают клуб. Ну, обратно эта связь должна быть какая-то. У нас плохо на поле, значит, болельщик должен помогать. И, знаешь, что было бы хорошо? Если бы игроки вместе с болельщиками вышли на это дело. Ну, было бы вообще супер просто-напросто.
Здесь
хоть я и не футбольный болельщик.
Я могу, конечно же, сейчас поддержать этот призыв, но обращая его скорее к игрокам, может быть, второй команды, а может быть, там к детско-юношескому спорту. Там, вот,
точно.
К тем ребятам, кто постарше, там, безусловно. Вопрос, мне кажется, что они и помогают.
Да и основа может тоже, извините, не переломятся.
Про основу я бы с тобой, знаешь, так особенно бы не согласился, что представляю...
Побьют?
Нет, я примерно себе представляю, уровень технической оснащенности современном футболе и уровень подготовки, и уровень тренировки. И, понимаешь, я не представлю себе того врача или тот тренерский штаб, который возьмут и там за 2 дня до игры, значит, дадут
Ром, я ж не о том, чтобы лопаты им дать, Господи, о том, чтобы они пришли к людям.
Это разве что.
Нет, это естественно. Я прекрасно понимаю, что подготовка требует определенных условий.
Не так давно была новость, и все-таки, значит, создан попечительский совет, фонд развития баскетбола. Парма вполне возможно попадет, нацеливается, тыры-пыры, тролли-вали, лига ВТБ. В общем... Все идет к тому, что у нас не сегодня, завтра, не через год, так через два появится снова баскетбол большого-большого полета. Будет баскетбол уровня Урал-Грейта. В одну реку можно зайти дважды?
Да, конечно, можно. Вот у меня к нашим баскетболистам и менеджерам клуба «Парма» большая просьба. Давайте уже скорее. Очень больно ходить со скрещенными на ногах пальцами, которые год назад пальчики скрестил за вас, и вот все еще их не раскрещиваю. Честное слово. Я так, очень переживательный, очень хочется, чтобы у вас все получилось. Почему нельзя-то? Другое дело, что у нас найти в Прикамье спонсорский состав на это крайне сложно. Это да. Он состоит не только из генерального спонсора, насколько ты знаешь. Вот. И вот эти вот небольшие спонсоры – это огромная проблема.
С которой сталкиваются все абсолютно клубы. Все клубы.
Да.
Теперь немножко про молот. Тебя просят прокомментировать, как тут пишут, исторический поединок с Таросом, с одной стороны. А с другой стороны, пишут, пригласи уже всех на молот, а то и живчане переорут. Поэтому давай, последние три минуты.
Да, спасибо. Это бантик, это то, что у телевизионщиков называется бантиком. Под конец эфира не сказать о победе молота я не мог. Что вчера произошло? Молот впервые за 12, по-моему, игр, или за 11, вот в числе могу ошибаться, порядок понятен, выиграл у Тароса в регулярке. Невезение, травмы, неурядицы, еще что-то, всегда что-то мешало выигрывать у Тароса. Нефтекамцы рвали молот. Просто рвали. Мало того, что эти 11-12 игр мы проигрывали, там была одна победа, и перед ней мы также проигрывали. Действительно исторический момент, это который подтвердил не то чтобы кондиции команды, который подтвердил кондиции Александра Гулявцева и Альберта Логинова. И всего тренерского состава. Это тренерская работа, это было видно. Потому как тактические моменты, когда на действие, на уровень действия был соответствующий уровень противодействия, вязкая игра. Хорошо играем в вязкую игру. Да, с жуткими такими для Тароса проколами-проходами. Пискунов первую шайбу забил настолько блестяще, под острым углом. Все сказали, что это простой гол, а он поднял на крюк шайбу и пронес ее. Он изменил траекторию в полете броска. То есть бросок был просто шикарный. Второй, да, Костя Куликов принял шайбу на синей. На трансляции не представляешь, да? На трансляции не видно, где Куликов принимает шайбу. До синей линии или за ней. То есть возмущение в интернете. Там интернет взорвался буквально. Судьи продажные, нехорошие, полосатые. Вот. На самом деле мы потом уже разбирали, посмотрели, все видно. Куликов принял ее прямо на синей линии, все по правилам. И шикарно выбежал. А при этом Тарос играл такую клиновидную игру, да, они всей командой вклинивались и пытались забить. Так вот, это работа тренера, которая была выполнена, шикарно выполнена. Это действительно знаковое событие.
Слушай, ну, Тарос, какие-то проблемы, я смотрю, по их положению в турнирке, у них что-то не очень хорошо сейчас.
11-е или 12-е?
12-е.
Ну, и что?
Ну, я просто, может быть...
У Тароса вообще, кстати, слава богу. А для нас-то, тут для болельщиков важнее, понимаешь, чем для самого Тароса. Болельщик привык уходить расстроенным с игр с Таросом. Привык. Прикормили.
А сейчас ничего, нормально.
А сейчас, слушай, они порадовали.
Зови всех.
Суббота, 17:00, Ижевск. Помните о том, что из Ижевска всегда приезжает большая группа болельщиков. Очень активная, очень классная, вообще совершенно шикарные ребята приедут поддержать свой клуб. Нельзя допустить, чтобы они нас переорали. Парни в открытую говорят, что и всегда говорят, и будут говорить. Они на самом деле слышат, как их поддерживают. Мне, да, мешает, я трансляцию веду, а вы тут орете, правильно. А хоккеистам только на пользу. Вот честное слово, когда весь зал гонит их вперед, это здорово, это круто. А учитывая, что наш болельщик достаточно флегматичен и раскачать его сложно, надо брать массой. 17:00 завтра. Молот играет дома, такой график, да. Молот играет дома. Надо прийти, поболеть, поддержать и победить. Потому что у нас сейчас 6 очков впереди. позади, вернее, и мы хорошо держимся на первом.
Как уж вы будете разрываться? Разрываться между двумя поединками. Амкар Ростов в 16 часов, Молот с Ишсталью играет.
Как всегда, ко второму периоду люди придут.
То есть, как уж вы будете разрываться, это, наверное, не так принципиально. Самое главное, не оставайтесь дома. Завтра не оставайтесь
завтра
дома. Завтра две шикарные игры. Это футбол, да. и хоккей. Не оставайтесь, выбирайте что-нибудь одно.
Да не обязательно одно. Сходили на футбол, быстро приехали на хоккей. Или там один пошел на футбол, другой на хоккей, сели на телефон и друг с другом созваниваетесь.
Ну, отлично. Потом будет что вспомнить вечером.
И в середине, в городе, где-то в пробке встречаетесь. Все хорошо.
Все прекрасно. Все, Олег Каневский, главный редактор портала 59.ру, со своим особым мнением. Спасибо тебе большое.
Спасибо.